Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. Миша Кацурин – известный ресторатор, музыкант, блогер Украины. В его инстаграме 136 тысяч подписчиков, и до 24 февраля это был счастливый блог с яркими смешными фотографиями семьи, кулинарными рецептами, советами по воспитанию детей. Вот как он сам рассказывает о себе в интервью SBS Russian.
Я украинский ресторатор. У меня семейный бизнес вместе с моей супругой Дашей Кацуриной. У нас 4 ресторана в Киеве. Китайский, тайский, японский и, боже мой, какой еще, вьетнамский. Также мы производим одежду. И я путешествую по миру и снимаю блог про еду вместе с моим партнером Антоном Птушкиным. Я здесь родился, вырос и живу всю мою жизнь. А здесь родились мои дети, которых у меня двое. Моей старшей дочке 6 лет, моему младшему сыну 8 месяцев. Я здесь живу и развиваю здесь бизнес. Безумно люблю Киев и безумно люблю Украину.
Где вы были, когда началась война? Как вы узнали о войне? Люди в наших интервью в деталях описывают этот первый час. Он врезался в память, наверное, теперь уже на всю жизнь. На австралийцев эта новость обрушилась во второй половине дня с экранов телевизоров, из новостных лент в социальных сетях, через сообщения и звонки друзей и родных. А к украинцам война пришла прямо домой и пришла ночью.
Я спал. Знал довольно просто, поскольку началась бомбежка, и во время бомбежки довольно трудно спать. Мы проснулись, сначала не поверили. Подумали, что что-то строят. Потом начали разрываться телефоны у всех, все начали звонить друг другу и говорить, что началась война. И первый день мы провели в каких-то будничных заботах. Надо было выдать зарплату сотрудникам, потому что понимали, что если война, то нашего бизнеса больше нет. Рестораны, они во время войны не очень востребованы. Поэтому мы, да, все команды позвали в каждый проект, чтобы все приехали, забрали свои деньги. Я успел забрать какие-то деньги в банке из ячейки. И поскольку уже везде появилась информация, что вечером начнется наступление массивное на Киев, а у меня 8-месячный сын, ну и всем было предложено отправляться в бомбоубежище. Мы решили, что с 8-месячным сыном в бомбоубежище это будет и для него, и для нас невыносимо, поэтому мы решили отправиться к родителям за город в дом. У них есть дача, у родителей моей жены. И мы часов в 9 вечера собрали какой-то по минимальному чемоданчику и в надежде, что мы еще там на день, может быть, уезжаем. Поехали на дачу. На следующий день мы проснулись от взрывов тоже уже, которые там неподалеку раздавались, поняли, что а здесь у нас и бомбоубежища-то нету. Если там что-то начнется, то все эти дома снесет к чертовой матери. И мы просто сели в машину и поехали в сторону запада, западной Украины, куда глаза глядят, без какой-то конкретной цели, просто чтобы уехать от взрывов. И это просто огромное счастье, что мы это сделали. Мы только вчера обсуждали с отцом моей супруги, потому что сейчас в том районе, где мы находились, там погибло огромное количество людей. Я только вот вчера поселил 15 девчонок на западной Украине, которые сбежали из там, окрестностей, наши знакомые. Всех их соседей расстреляли. Если кто-то выходил на балкон, их сразу убивали снайперы. Там их соседа, у мальчика, убили и маму, и папу. Они забрали 12-летнего. Они просидели там несколько дней в окопах. Их чудом оттуда вывезли, девочек. Только все мужчины остались там, и с ними уже нет связи где-то дня 4. И уже местных эвакуировали, и мужчин нет. То есть, скорее всего, все мужчины погибли. И их молодые люди, и отцы, и дедушки. То есть там всех поубивали. Вот, поэтому нам очень сильно повезло, что мы сделали это заранее. Многим повезло меньше.
Михаил рассказывает, что вывез свою семью за границу и сразу вернулся в Украину, чтобы помогать.
Все мои рестораны работают на обеспечение еды для военных, для теробороны, для госпиталей, для пожилых соседей, у которых закончились продукты. У меня есть заготовительный цех, который еще, кстати, по совместительству оказался бомбоубежищем. Я этого не знал. Он по документам бомбоубежище. И команда сейчас работает и готовит еду. Мы там плюс-минус 1000 порций в день готовим и отдаем. То есть у нас оказались довольно большие складские запасы по всей сети ресторанов. И, собственно, вот у нас до сих пор они есть, и мы вот на этих запасах работаем и готовим. У нас же сделали координационный центр, то есть такой маленький колл-центр, в который поступают заявки, любые медикаменты, вывоз людей из горячих точек, еда, любая помощь, какая-то амуниция, и мы, соответственно, контактируем, у нас уже есть там куча условных волонтеров-подрядчиков, то есть вот эти могут помочь с медикаментами, вот эти могут помочь с вывозом, вот эти могут помочь там с тем-то, с тем-то, и мы контактируем этих людей для того, чтобы они помогали друг другу. В свою очередь, лично я, мы там объединились IT и медиа-командами и занимаемся медиа-проектами. «Папа поверит» — это один из них.
28 февраля Михаил опубликовал в своем Инстаграме пост о том, как он позвонил своему отцу, который живет в России. И как тот не поверил ему и начал объяснять, что никакой войны нет, а это такая специальная спасательная операция.
Я на день, наверное, третий после начала войны осознал, что папа мне не звонит. Что странно, поскольку война, и он по логике должен переживать. Подумал о том, что он может чего-то не знать. Я же понимаю, как в России работает пропаганда. Позвонил ему для того, чтобы рассказать, что у меня сейчас происходит. Начал рассказывать, что... Ну вот то же самое, что рассказал вам в начале разговора. Что нас бомбят, что Россия на нас напала, что мы эвакуируемся. Все это рассказал. И папа начал со мной спорить. Он говорит: нет, все не так. Смотри, на самом деле Россия проводит миротворческую операцию. Вашу власть захватили нацисты, и русские солдаты благородные пришли вас спасать. Самое интересное из нашего разговора было то, что папа сообщил, что русские солдаты выдают нашим гражданам и нашим солдатам теплую одежду и еду. То есть это то, что сообщали им по новостям. Я попытался объяснить, что нет, на самом деле я нахожусь здесь, я вижу это своими глазами. Тут сейчас масса моих друзей, происходит то-то и то-то, и этот диалог был абсолютно бессмысленным, то есть он не слышал меня. Я сказал: окей, хорошо, попрощался, и на этом разговор завершил.
Алло.
Пап.
Привет, Миша, как дела?
Привет, нормально. Слушай, я был после нашего прошлого разговора чуть-чуть так в шоке, потому что, ну, мы с тобой родные люди, ты мой отец, я твой сын, и я звоню тебе, чтобы рассказать о том, что у меня сейчас происходит, и в моей жизни, и в моей стране, то, что я вижу своими глазами, а ты мне не веришь, это какое-то безумие, мне кажется, это неправильно, и я хотел бы продолжить диалог, и попробовать сделать так, чтобы ты меня понял и услышал, а я, может быть, понял и услышал тебя и ответил на какие-то твои вопросы.
Ну, я слушаю тебя.
Скажи, ты же знаешь, что сейчас, ну, в России независимых средств массовой информации как бы нету, то есть в любом случае вся информация, которую ты получаешь, это про кремлевские медиа, в любом случае газеты и телевидение, то есть там нет вообще ни одного независимого источника. Поэтому вот вся эта информация про нацистов и живой щит, это неправда, это не относится к реальности. Ты понимаешь это или нет?
Я, кажется, принимаю к сведению то, что ты говоришь.
Я написал пост в Инстаграм о том, что мне не верит мой отец. И этот пост набрал там 135 тысяч репостов. То есть оказалось, что проблема настолько животрепещущая, она у такого огромного количества людей, что, ну, я как бы совсем в ней не одинок. И мне там, у меня больше 10 тысяч комментариев, и все пишут: да, я не могу, мне не верит моя мама, мне не верит моя сестра, мне не верит мой дядя.
С этой проблемой невозможности достучаться до своих родных, живущих в России, с ощущением, что вы вдруг стали говорить будто на разных языках, столкнулись не только украинцы, но и русскоязычные мигранты по всему миру, которые имеют свободный доступ к информации. Порой это непонимание настолько болезненно, что люди разрывают всякий контакт со своими родными. И этого ни в коем случае делать не стоит, считает Михаил.
Поскольку это очень сложно разговаривать с близкими, любимыми людьми, которые тебе не верят, то есть это безумие, что самый простой способ — это сказать: все, у меня нет мамы, у меня нет папы, у меня нет брата, и разорвать отношения. И сейчас это происходит повсеместно. Люди просто, то есть на этом ломаются семьи, разрушаются. Я понял, что нужно снова звонить папе, готовиться, записывать ответы на вот эти все стандартные пропагандистские российские вопросы. Где вы были 8 лет? То есть у вас у власти нацисты, мы вас спасаем и так далее. И планомерно, спокойно, без криков, без злости, держа себя в руках, объяснять, что происходит. И поскольку это реально тяжело, как я позвонил папе, мы разговаривали 50 минут, я на многие вопросы не смог ответить. То есть я понял, что я не подготовлен. Мы сделали сайт «Папа, поверь», на котором, во-первых, мы призываем звонить родственникам, мы призываем не разрушать связи, мы призываем брать себя в руки и разговаривать. И мы сделали вот шпаргалки, которые должны помочь ответить на вот эти все базовые, очень часто там совершенно выдуманные вопросы, и отвечать спокойно и простым языком. То есть у нас был большой разговор, я его сократил до 5 минут, какие-то, как пример это показал, и на самом деле я в разговоре понял, что папа, он хочет мне поверить. он любит меня. Просто он не может. То есть он живет в параллельной реальности. И ему всю жизнь по телевизору говорят, что вот это дерево красное. А тут прихожу я в его мир и говорю: папа, оно зеленое. Он говорит: ну ты что, с ума сошел? Оно же красное. Ну, то есть ему 20 лет об этом говорят. Он живет в параллельной реальности. И даже этот 50-минутный разговор — это был крошечный шажочек в сторону того, чтобы он мне все-таки поверил, потому что он начался переживать. Но вот, кстати, мы сейчас на сайт добавим еще один раздел «Стратегия», потому что я сейчас понимаю, я каждый день ему бросаю какие-то скриншоты из моих личных переписок. Мне, например, пишет моя мама. Кстати, моя мама и бабушка, я их не смог вывести. Они в Бердянске, потому что Бердянск оккупирован. Я каждый день занимаюсь этим вопросом, но пока безрезультатно. И, собственно, я говорю: мама, бабушка в ванной прячутся, потому что там безопаснее во время обстрелов. Мама мне присылает скриншот, что у них там на дороге убили 7 там, человек, которые пытались эвакуировать. Я папе тоже это присылаю. Он уже понимает, что война. Он уже понимает, что не спецоперация. Он мне уже пишет на e-mail, отвечает, что: Миша, да, война — это ужас. Окей, хорошо, это моя уже маленькая победа. И так далее. Я ему присылаю какие-то То есть работают личные истории. Когда я это не в новостях прочитал, когда я ему пишу: вот это со мной происходит, это происходит с моими друзьями. И я понимаю, что это часть стратегии. То есть я ему вчера позвонил, то есть есть вот этот вопрос, где вы были 8 лет, на который просто пуленепробиваемый. И вчера я не дозвонился, сегодня будем с ним, надеюсь, сегодня у меня получится, буду прорабатывать. Вот я буду вот так по одному вопросу звонить ему и прорабатывать потихоньку. Mm-hmm. И я понимаю, что очень сложно одним, двумя, тремя, пятью телефонными звонками перебить эффект, который достигался профессиональными пропагандистами на протяжении десятков лет. Но я вижу, что это реально может работать. И сегодня, когда Россия полностью ограничила доступ к Фейсбуку, к Инстаграму, ко всему, у людей есть один медиаканал. Это прокремлевские, провластные каналы, радио и газеты. Больше нет. То есть мы, близкие, по сути, остаемся единственным альтернативным каналом коммуникации. У нас, мы читали по переписи, она, правда, довольно старая, ну, то есть больше 11 миллионов родственников в России. Представьте себе, это огромное количество людей. Если мы сможем донести до них вот такой планомерной работой правду, а они ее расскажут там своим близким друзьям, то это уже будет победа.
Пытаются достучаться до своих подписчиков из России и другие крупные украинские блогеры, среди которых, например, известный travel-блогер Антон Птушкин, с которым у Михаила был совместный проект на YouTube. Михаил говорит, что почти никто из них, блогеров, крупных предпринимателей, не уехал. Все остались в Украине и все помогают, чем могут.
Все. Все, у меня все мои друзья, то есть у нас здесь такая довольно большая сейчас, назовем его таким, медиаштабом, в котором как раз находятся вот эти самые довольно крупные предприниматели и IT, и медиа, и разные-разные, и каждый из нас работает в том направлении, в котором мы, ну то есть мы все настроили свои бизнесы, чтобы они помогали, грубо говоря, я занимаюсь едой, то есть у нас настроена история с системной помощью в Киеве. Здесь мы пытаемся стучаться во все двери и мировые, и российские, доносить правду, доносить наши месседжи, которые сегодня важны, и помогают все.
Материал подготовлен Светланой Принцевой для SBS Russian.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.